Радио шалаш из любви, из любви и палок. Шалаш. Шалаш.
Привет, это Аня Демидова
и Зина Воронцова.
Вы слушаете Шалаш FM, подкаст про удивительных людей из комьюнити Burning Man.
Гости нашего эфира – семья, состоящая в полиаморных отношениях. Маша и Саша из кэмпа секс-скаута. О разных проявлениях любви и о значении для любых человеческих отношений навыка говорить о своих чувствах. Бережно и честно, разбивая стереотипы и ощущая полноту чувств, которой мы все наделены.
Привет, ребята.
Привет.
Привет.
И если вы помните, вчера у нас были девчонки из секс-скаутов. Маша немножко опоздала. Но проявила готовность поделиться своими знаниями в разных областях. Мы решили поговорить сегодня про полиаморные отношения. Расскажи сначала, что это такое для тех, кто не в курсе вообще.
Кто не в курсе? Смотрите, полиамория – это не единственный путь выстраивания отношений. В принципе, я этот комплекс альтернативы гетеросексуальным закрытым моногамным отношениям называю этичная немоногамия. То есть это ваше право вместе с партнером иметь еще других партнеров. Полиамория может быть по-разному устроена. Допустим, наши отношения характеризуются иерархической полиаморией, то есть мы друг для друга основные партнеры. Мы выстраиваем отношения друг с другом, мы живем вместе, мы несем друг за друга ответственность, мы проводим процессинг. Процессинг, я могу о нем поговорить чуть-чуть позже. Он играет очень важную роль в открытых отношениях. Обычно в народе его называют выяснение отношений, но это как-то грубо звучит, поэтому есть модное красивое слово процессинг, когда это происходит.
А ребята мирно. Пара, я просто не сказала, да.
Что да, мы встречаемся уже больше 3 лет,
да,
мы живем вместе.
Да,
мы и находитесь в полиаморных отношениях.
Да, да, практически так. Сразу. Как
иерархическое полиамория.
Практически сразу, как только начали отношения, практически сразу, в самом начале, начали их открывать потихоньку. Поэтому, да, вот уже больше 3 лет.
И это, на удивление, работает.
Так, я буду по ходу задавать какие-то вопросы.
Конечно.
Иерархическая система. То есть вы такая ядро, да, вы
да.
Пара ядро. И как вы дальше выстраиваете отношения или вводите туда новых партнеров? Вы это как-то обсуждаете или как это происходит вообще?
Да, конечно, мы регулярно это обсуждаем. Я хожу на свидание, Саша тоже ходит на свидание. У нас случается секс с другими людьми, но, как правило, мы не поддерживаем с ними каких-то долгих отношений. Ну, просто так не сложилось. У меня есть некоторые партнеры, с которыми я регулярно занимаюсь сексом. У Саши тоже. И также имеют место one night stand. Я люблю для себя лично делать такой формат отношений, как friends with benefits. То есть я могу с кем-то дружить, и иногда мы, так как мы очень хорошо дружим и очень близко, мы можем заниматься сексом. Также мы практикуем групповой секс втроем, четвером, оргии.
Я чуть-чуть, Маша, расширю про
иерархическую полиаморию.
Да. Просто да, чтобы...
Давай.
Ну, короче, чуть другим словами. То есть, одним словом, мы друг для друга, основные партнеры, называем себя семья.
Uh-huh.
Это точно такая же семья, как и в любых других моногамных отношениях, абсолютно. То есть, у нас все те же правила, принципы, функции и так далее. Просто есть еще другие люди, другие партнеры, с которыми можно дружить, ходить на свидания, пить кофе, пить чай. Допустим, Маша любит чай, я люблю кофе больше. Предположим, да, это не означает о том, что мы пошли с другими и сразу начали заниматься сексом.
Uh-huh.
Нет, просто вот friends with benefits, да, one night stand, да, свиданки вообще обыкновенные любые, то есть тебе понравился человек на улице, не знаю, в кафе, в баре, ты такой, симпатичный человек, пойду познакомлюсь, узнаю, как дела. Полиамория не означает, что это прям вот секс и только он. Есть абсолютно много других взаимодействий с людьми. Обнимашки, целовашки.
платонические какие-нибудь истории.
Да. А что происходит, то есть как вы открываете, вводите какого-то партнера нового? Например, Маша говорит, слушай, вот тот парень на вечеринке классный, хочу с ним пообщаться. А если, а ты говоришь, ой, нет, он мудак. Ну, то есть как это происходит? Бывает ли такое, что кто-то из вас против, да, какого-то коммуникации с каким-то партнером?
Вот все, как ты сказала,
так и есть. Все, как ты сказала, у нас была такая ситуация год назад. Я закрашивалась очень сильно с своим товарищем, с которым мы знакомы в тусовке.
Я думаю, кстати, вопрос не об этом сейчас, а о том, как мы вводим партнеров для нас двоих, да?
С одной стороны, как вы вводите, а с другой стороны, бывают ли вот такие ситуации, когда один против того, чтобы вот другой...
Давай тогда
другой...
на два ответа разобьем.
Давай, хорошо.
То есть первое, как мы вводим? Действительно, да. Все так же. Ой, смотри, мне понравился вот этот вот мужчина или понравилась вот эта вот девушка, и я бы хотел или хотела вместе там провести свиданку или там тройничок или еще что-то. Как тебе? Естественно, обязательно нужно это все спрашивать и проговаривать. Потому что если кому-то не понравится, а такое может случиться очень легко, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Поругаемся.
Да, поэтому обязательно нужно предлагать. Вот смотри, вот хочу, как тебе.
Угу.
Если все окей, значит все окей. Если кому-то не нравится, там есть два варианта. На
так,
самом деле.
Вот
ну, может, точнее, нет, вариантов, наверное, больше, но я так чисто очевидных вижу два. Первый вариант, если тебе не нравится, то мы как бы отказываемся от этого партнера вообще в принципе. Или если кому-то одному не нравится, тогда там-то был матч между этими двумя. И вот тогда, соответственно, эти двое могут выстраивать какие-то отношения между собой. И вот как раз можно теперь ко второй половине перейти.
Да, что за история?
У нас была один в один, да, вот как ты сказала, история, когда у меня произошел очень близкий контакт с одним парнем. Это было год назад. И Саша считает его ужасным мудаком. Раздолбаем. И
мне как бы, да, вот не хочется, да, чтобы вот моя Маша, соответственно,
да, он переживал, да, что я с ним вожусь.
И чем закончилась эта история?
Ревностью и тем, что этот парень уехал жить в Ялту.
Ну, камон,
вот
ну, камон, ну,
а
ты так прям молодец,
Саша,
вообще.
Такой просто ангел.
Ну, молодец,
пожалуйста,
конечно.
Делай, что хочешь, а парень-то теперь в Ялте живет.
Нет, не так это было же.
Ну, давай,
ты
расскажи.
Прям взяла концовку такую, подвела и сказала, вот мой, блин, он взял и уехал. Нет, они год просто были в отношениях без меня. Это тут сейчас что-то ты упустил.
Ну не в отношениях, friends with benefits.
Ну, friends with benefits, окей, okay, хорошо.
Подождите, давайте разберемся вообще в понятиях. Если год friends with benefits, чем отличается это от отношений, которые длятся год между мужчиной и женщиной, или кем бы то ни было?
Потому что это не семья, потому что не строится быт, не говорится о будущем, не выстраиваются какие-то другие отношения.
Это
а
был...
просто исключительно вот есть, ну, условно, опять же, условно говоря, набор каких-то взаимодействий, в которых им хорошо.
У меня есть...
То есть мы просто дружим
и занимаемся
мы иногда
сексом.
Занимаемся сексом. Да.
Часто это называют отношениями с семьей, да.
Да. Да.
Когда люди хорошо друг друга знают, они дружат, и им хорошо друг с другом в постели, соответственно, им хорошо вместе в разных ипостасях. Мне вот тут просто, ну, просто интересно, да, вот это вот, где проходит эта линия горизонта, и как бывают ли, да, вот как там с этой ситуацией какие-то сложные моменты, когда вы сами можете запутаться. Ну, то есть, где вот эта граница? Вот ты встречаешься с человеком год, это достаточно долго. Ну, дружишь, периодически у вас случается там сексуальный или еще какой-то контакт, и ты в него не влюбляешься, или каким образом это происходит? То есть, мне кажется, это вот я просто про себя говорю, да, что когда ты долго с человеком узнаешь, и вы дружите, все-таки дружба — это тоже отношения, да, между людьми достаточно такие, ну, близкие, и вам хорошо вместе в постели. Как не перейти черту, там, не влюбиться в этого человека? Или если это так происходит, это окей? То есть, вот тут вопрос.
Ну, я влюбилась.
И это окей.
При этом это окей, но мы просто друг для друга определили те отношения, что мы не встречаемся, мы не пара, абсолютно нет. Мы именно друзья и просто занимаемся сексом периодически. И разница с тем, что вы встречаетесь и вы состоите в дружбе Friends with Benefits, именно в нашем внутреннем отношении к этому союзу.
Mm-hmm.
То есть то, как мы к этому относимся. И к уровню наших обязательств друг перед другом. То есть с другом вы все-таки поддерживаете какую-то дистанцию.
Mm-hmm.
Вот я с этим парнем поддерживаю до сих пор определенную дистанцию. То есть в какие-то моменты мы супер близки. Ну, в целом дистанция сохраняется.
А если он вернется из Ялты?
Так он возвращается.
А, возвращается.
Да, он возвращается, прилетает, они снова проводят время, он улетает.
Да. А ты уже спокойно, да? Это
да,
уже
мы переработали этот конфликт.
Очень долго.
Это было тяжело.
Это было долго, тяжело, но мы переработали его процессинг.
Процессинг,
самый процессинг, да.
Так,
то есть мы общались словами через рот. И, по сути, вот сейчас, в данный момент, они спокойно встречаются, ну, в смысле, они встречаются, и я отношусь к этому спокойно. А по поводу того, что как бы где границы, где как вот это вот что, вот они вот проводят время там 1, 2, 3, 4, там, ну, допустим, не знаю, там 5 недель, дней, да, а все остальное время мы вместе. Они проводят его именно в формате дружбы, встреч.
Uh-huh.
А живем мы вместе.
Uh-huh.
Вот в чем разница.
Uh-huh.
В жизни, в быте, в плане, в отношении, в любви.
В общих каких-то, да, целях в целом.
Да, да.
То есть отношения — это все-таки не только секс. Да. А, Саша, расскажи про процессинг.
Да,
мне кажется, это лучше
такое...
меня... Это можешь рассказать.
Хорошо, тогда подойдем к процессингу, отталкиваясь от слова ревность.
Да.
Ревность — это чувство, которое дано человеку природой, и оно не зря.
Ну нет, не природа, я не согласна.
Хорошо,
не природа. Это искусственно сформированная социумом вещь.
Окей, ну в любом случае она есть, она нужна. Но на самом деле ревность — это сигнал для человека, что что-то не то. Это только сигнал, это не основное чувство.
Mm-hmm.
То есть за ним всегда что-то стоит, это не что-то врожденное, там, ревность. То есть за ревностью всегда что-то стоит. Обычно это либо страх, либо чувство
злость.
Собственничества, либо злость.
Да,
обычно
обида,
это
серия,
горесть,
да.
Там, я не знаю, все что угодно.
Uh-huh.
И вот если один из партнеров чувствует ревность, не надо этого пугаться до тех пор, пока ревность не становится деструктивной, конечно же. Вот. Но в самом начале не надо этого пугаться, нужно просто чекать себя, что именно я испытывал. То есть я заревновал. А на самом-то деле, почему я заревновал? То есть какой фактор повлиял на меня, что я заревновал? Я боюсь, что меня бросят, и я останусь один, допустим.
Uh-huh.
Или я вижу, что этот человек лучше. Или там, она уделяет больше времени и внимания ему. Я хочу там, либо столько же, либо не меньше, либо больше к себе, например.
Uh-huh.
Вот, то есть какие-то вещи нужно вот прочекать, что лежит за ревностью, за гранью ревности. После этого перевернуть эту медальку другой стороной и понять, как и каким образом хочется самому себе восполнить то, что ты вот те негативные эмоции, которые ты ощущаешь
mm-hmm.
за ревностью. То есть в данный момент это сигнал для того, чтобы позаботиться в первую очередь о себе, узнать, что тебе не нравится,
mm-hmm.
узнать, как сделать, чтобы это было комфортно, и после этого сформировать предложение для своего партнера с позиции я.
Mm-hmm.
Не ты такая плохая и ходишь с ним, а я страдаю вот, допустим, вот от этого, и я бы хотел то-то, 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 то-то.
Это то есть психотерапевт куда-то, мне кажется.
Ну да.
Нет, я просто на лекциях ходил, книжки читал, ну и мы в процессе все три года.
Все три года в процессе.
То есть, как только, правильно я понимаю, что как только возникает какая-то ситуация, которая некомфортна кому-то, да, из партнера, вы просто об этом говорите.
Сначала останавливаемся, чекаем,
угу.
а потом уже говорим. В общем, есть такое очень смешное выражение, что многие думают, что полиамория — это про секс, потрахаться, оргии и так далее. Нет, полиамория — это про разговоры. Очень много разговоров словами через рот.
Как? Да, потому что если молчать, то проблема начинает давать корни и разрушает отношения. То есть молчать нельзя ни в коем случае. Это касается и полиамории, и моногамных отношений.
Только хотел сказать, да, что это и полиамория, и моногамные. Просто в полиамории это скорее легче, проще, чаще, я не знаю, возникает. Моногамии мы... Нам нельзя ходить, да, никуда, вот, на другие свиданки. Сходил человек, все изменил. То есть как будто бы других вариантов нет. И сразу ревность, все плохо. А если бы можно было бы в моногамии общаться, точно так же. Почему ревную? Что происходит? Как бы я хотел или хотела? Точно так же пообщаться с позиции «я». Просто выражаешь, заботишься еще раз о себе и выражаешь свои желания, свои потребности так, как хочется тебе. И вот дальше вы уже общаетесь по этому
вопросу. У меня вопрос возник.
Да.
Такая ситуация, предположим, что, например... Вы извините, если я как бы личный вопрос задаю, но вот,
можно,
например,
самый
да, так, да, да, так просто фантазируя с психологической точки зрения. Если, например, Маша забеременеет от там какого-нибудь парня из Ялты или какого-то человека, ну, и захочет оставить ребенка, да, вот такую ситуацию, как ты будешь реагировать и как обсуждали ли вы эти темы? Ведь мне кажется, что ну, невозможно не обсуждать какое-то такое развитие событий в целом. И говорили ли вы об этом, и как вы думаете, какие пути решения могут быть? Может быть, вы хотите детей от разных партнеров, вот с точки зрения детей. Может, вы не хотите детей, это...
Да,
интересно.
Да, да. Но мы обсуждали этот вопрос еще до той ситуации, которую ты сейчас привела в пример.
Uh-huh.
То есть мы обсуждали, что обязательно со всеми партнерами мы предохраняемся.
Uh-huh.
Это раз.
Так, ну разное бывает, знаешь. Там...
Да, бывают всякие эксцессы.
Да.
Но фишка в том, что я child-free убежденный, и я специально выбирала себе мужчину с уже имеющимся ребенком.
Угу.
У него есть чудесный маленький сын, 7 лет Стасу, да?
Да.
Вот.
Класс. Окей.
Я хорошо к нему отношусь, и я считаю, что это классно.
А вот ты сказала, что вы в иерархических отношениях, да, полиаморных. А какие еще бывают?
Их просто бесконечное количество. Есть, можно найти в интернете табличку, инфографику, где это все... разбита по видам, это огромная, очень сложная таблица, ее надо увеличивать сильно, чтобы что-то в ней прочитать. Там есть самые интересные моменты, там есть, допустим, отдельно вынесены единороги. Это парни и девушки, которые участвуют в отношениях какой-нибудь пары. То есть они
то
являются партнерами.
Пара хочет, да,
третий,
себе
да,
третий паре. Более третью. И вот, соответственно, этот человек называется единорогом. И вот этот единорог, он может состоять в полиаморных отношениях.
Да, это полиаморные отношения. Еще отдельно выносятся свингеры.
Mm-hmm.
Еще есть бесконтактный свинг, допустим.
Что это такое?
Это когда вы приходите в свингер-клуб или на секс-вечеринку и просто рядом с другими людьми занимаетесь сексом.
Ничего себе.
Вот.
То есть уже не, как бы не совсем классическая моногамия. Да?
Есть закрытые полиаморные отношения. Это когда люди втроем, вчетвером, впятером находятся в закрытых полиаморных отношениях, там в одном союзе.
Да, то есть это уже больше двух, уже больше моногамии, но с другими еще там людьми вне своей семьи.
Угу.
Они уже не контактируют. Вот, пожалуйста, еще один из вариантов.
Еще есть куча. Есть просто полиамория, когда люди особенно сильно, наверное, не выделяют друг друга, просто состоят в отношениях и могут, допустим, два союза поддерживать одновременно, 3, 4. Там, у кого насколько хватает сил, потому что все-таки это сложное время, не резиновое.
Смотри, Маш, такой вопрос возник. Есть люди, которые как бы изменяются, да, своим партнером. Правильно я понимаю, что полиаморные отношения, основная их как бы постулат в том, что вы открыты с партнером, да, то есть если там условно у мужа 3 любовницы в каждом городе,
да.
Это как бы он не в полиаморных отношениях, потому да. что жена не в курсе, да, и правильно я понимаю разницу?
Да, 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 да. То есть не моногамия, она именно про этичность.
Uh-huh.
Еще я бы хотела поговорить про анархию отношений.
Uh-huh.
Ну, тогда отвечу на вопросы, потом
да,
расскажу.
И про еще про мусульман.
Да, кстати, очень интересный момент. Я как-то подготовила выступление в своем университете в РГГУ на тему полиамории. Как раз я рассказывала об институте брака по Бертрану Расселу, про Касильду Джетто «Секс на заре цивилизации». Очень хорошая книга, всем очень советую. Она как раз про то, что человек по сути своей так-то не очень моногамен. То есть мы, естественно, как полиаморы, мы никак не осуждаем моногамные отношения, то есть это абсолютно нормально, просто разным людям подходит разный формат. Но в целом биология намекает на нас, на нам, что полиаморы как раз все делают более естественно, скажем так.
Да, и если возвращаться к той инфографике, про которую Маша сказала, где перечислено очень большое количество вариантов разнообразных отношений в полиамории, вот, то, по сути, на самом деле они действительно бесконечны. Почему? Очень простой ответ. Потому что два человека могут организовать свои отношения, свои полиаморные отношения в таком формате, в каком они захотят.
Mm-hmm.
Если у кого-то, ну, то есть, допустим, наши иерархические отношения могут отличаться от других иерархических отношений у другой пары. И они могут реально изменить. Они могут иметь одно название, но реально изменяться. И вот касаемо измен, вот измена в моногамии — это когда один партнер пошел потрахался с другим.
Ну да, 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 да.
А в полиамории измена — это когда один партнер пошел и нарушил договоренности, которые были между ними. Какие?
Тайком или да. Что-то другое. Да.
Да. Какие они
обман,
были?
Ложь.
А.
То есть полиамории тоже можно изменить.
Конечно.
По большому счету.
Угу.
Конечно, это же абсолютно, не знаю, есть, допустим, у пары, я просто знаю таких, у них, допустим, есть правило не встречаться, ну, не находить себе других партнеров, которые похожи на своего основного.
Интересно.
Да, то есть они, окей, у нас открытые, да, у тебя есть куча вариантов и свобода, пожалуйста, ищи, зачем?
Тут, правда, можно далеко идти. Как бы где, да, кто похож, кто нет, знаешь, что может
это
быть.
Это их договоренность.
Ну да, я понимаю,
вот
да.
Это я сейчас привел как пример, да. И
нет,
вот если
я согласна,
в данный момент.
Что это в целом, на самом деле, мне кажется, в любых отношениях, в общем,
да.
как вы договоритесь,
да.
Если обе стороны окей, то значит окей.
Да, то есть многие говорят, что полиамория — это что-то дикое, и оно прям отличается как-то от моногами. Хотя, по сути, правила, основные фундаментальные правила действуют такие же.
Честность, открытость друг перед другом.
А вы в свои отношения полиаморные вовлекаете тех, кто открыт к таким отношениям? Или бывали случаи, когда ну, нравится кто-то, и этот человек не готов, например, быть в полиаморных отношениях, или он еще этого не пробовал? Но, может быть, вы понимаете, что, может быть, он захочет попробовать, он просто не знает про это. Каким образом выбор происходит? Неважно, имеет человек опыт полиаморных отношений или нет. Если это человек, который не имеет опыта, каким образом там, бережно, тактично, безопасно его в эти отношения вовлечь?
Ух, для меня это сложно, поэтому я не занимаюсь обычно вовлечением моногамных людей в это все, потому что они могут... Ну, я не готова брать на себя ответственность за чувства
ну,
другого
да,
человека.
Ну да, опыт может быть травматичным.
Да,
и,
очень.
Да.
Да, вдруг я что-нибудь неправильно ему покажу. Ну, то есть он представлял себе какой-нибудь вот такой мир, а туда приходишь, и все разговаривают, они трахаются. А прежде чем потрахаться, они еще... неделю, блин, общаются, выстраивая свои границы, пожелания и так далее.
Или два года.
Да, ну или там еще что-то. И он такой, о, нафиг мне это нужно. Поэтому да, действительно, если, ну, по крайней мере, я со своей стороны, я уверен, что у Маши точно так же, что когда находится какой-то другой человек, с которым ты хочешь завести какие-либо взаимоотношения, то мы открыто говорим, что да, у меня есть девушка, да, у меня есть парень, мы в полиаморных отношениях. И если кто-то сам скажет, о, вау, не, я не хочу, это что-то непонятное для меня, ну тогда и не надо его тащить. Если он спросит, что это такое, подтяни матчасть, я могу тебе чуть-чуть рассказать, ты сам подтяни матчасть, и если хочешь, тогда вот потом...
Главное понять, надо ли тебе это. Еще одну важную ремарку хочу вставить. вот эта попытка типологизировать и систематизировать виды открытых отношений немоногамных, это к этому не надо строго и серьезно относиться. Это просто попытка хоть как-то понимать эту систему, но мы не хотим заниматься ярлыкованием. То есть вот ты только полиамор, а ты только анархист отношений. И дорассказывая про мусульман,
да.
Во время моего доклада в университете мне преподаватели задали очень интересный вопрос. Они спросили, а мусульманское многоженство, вы рассматриваете его в своем докладе вообще? Я ответила, что нет, потому что это не относится к этичной немоногамии, так как не все участники дают на это согласие, мнение не всех учитывается, и обычно женщина в таких союзах является, ну, достаточно бесправным существом. Ну, кто-то, конечно, сознательно на это идет, я не исключаю. Я не говорю, что всех там насилуют, убивают, тащат в эти гаремы. Но
статистика я говорит, считаю, что так
статистика происходит. Говорит, что так очень часто происходит, к сожалению.
И они не могут же много мужей иметь. И вообще...
Да, конечно. Это в одну сторону только работает для мужчины.
То есть основное внимание на слове «этичное».
Да, основное внимание здесь.
А большое комьюнити вообще в России и как к этой, ну, вообще табуирована ли эта тема, большое ли комьюнити, и как общество относится к этому? Бывает ли такое, что вы читаете лекции или рассказываете об этом где-то не среди своего окружения, да? И, не знаю, какая реакция на
Конечно,
это?
Конечно, бывает.
Начинают кричать, а, это блядство, или там, а, у вас несерьезно все.
Несерьезно, вот. Вот это вообще очень частая реакция. Вот у меня друзья, да. Я раньше состоял в моногамных отношениях, в классических. Но тогда уже еще... будучи в этих отношениях, были некоторые мысли, там, не знаю, фантазии, движения, разговоры, и это сейчас я уже, обращая себя на себя в прошлое, понимаю и чекаю, что уже были задатки того, что полиаморные отношения мне подойдут. Так вот, а друзья у меня до сих пор моногами, и я, соответственно, рассказываю, что вот сейчас встречаюсь с Машей, вот так-то, так-то. А, ну чё, ну годик потрахаетесь, несерьезно вас разойдетесь. Ну, понятно, короче, ладно. Ну, слушай, ну хорошо, конечно, прикольно, ты свободный, можешь еще с другими там девчонками трахаться. Ну, то есть для них это действительно блядство, несерьезность, что-то вот такое. Это для тех, кто не принимает. А те, кто интересуется хотя бы как минимум, а что это? Вот это уже адекватные люди.
Очень часто мы видим заинтересованность именно. О, а как? А что? Как это? Люди очень интересуются этим всем. По-моему, на мой взгляд, комьюнити не очень большое, но тем не менее, вот на данном фестивале вчера после парада невест у ребят была церемония, это мои друзья, три наши. Девушки, наши друзья, да, с Сашей, три девушки и один парень бракосочетались.
А это вот, ну, здесь, да?
Да, это здесь было. Также в нашем лагере есть ребята, пара совершенно чудесная, они 17 лет вместе, у них ребенок, и они все эти 17 лет в открытых отношениях полиаморных. Вот.
То есть это говорит нам о том, что в целом это серьезно.
Да, это очень серьезно все как раз.
Как и любые отношения могут быть... по-разному сложено.
Да, и еще раз обращаясь, может быть, к тем людям, которые говорят, что ой, как круто, как тебе повезло, ты, значит, и типа, и вроде и девушка есть, и как бы, да, еще там свободен. Я сейчас про себя говорю, поэтому говорю про девушку, да. Вот, и они такие, вот там, значит, мне бы так, но я не могу, потому что я женат, и типа в заперти, все. Мне бы вот так бы тебе прям круто повезло. Но я хочу сказать, что на самом деле где-то моногамия работает, где-то моногамия не работает. Точно так же, как и полиамория. Она где-то в каких-то ситуациях с какими-то парами отлично работает, и этот формат им подходит, а где-то может не подойти.
То есть мы знаем людей, которые мучают себя полиаморией.
Мучают.
Прям мучают.
Да, то есть они...
Явно им не подходит,
но... У нас друзья все вокруг в открытых отношениях, давай мы тоже, потому что это круто, потому что мы будем драхать, а... Вот это вот все. А потом, да, есть у меня пример прям свежий. Ребята резко открылись. То есть они сидели сначала вдвоем, а потом открыли, и как понеслось, такие, давай ходить туда-сюда, и тут как повскакивали и ревность, и страхи, и злость, и вот все, что только можно. И они сразу же через там, ну как сразу же, через 2-3 месяца начали рамочки-то свои ограничивать и ставить друг для друга, проговаривая словами через рот. То есть как кто, какие чувства, кто, чьи и какие чувства задевает.
Ну то есть, если я правильно понимаю, то такое слово «блядство» или «похоть», оно здесь не имеет места быть. А здесь имеет место быть осознанность и совместное обсуждение, да, того вообще, кто что хочет. Потому что, наверное, если партнер считает один, что он готов к полиаморным отношениям, а второй партнер не готов,
это обычно трагедия.
То как здесь быть, да, там, например, ну, действительно, да, вот один готов, а второй говорит, слушай, ну, такое, я там не готов тебя делить с кем-то и даже обсуждать эту тему. Ну, ведь, как бы, это такой момент, мне кажется, индивидуальный очень.
Вот тогда и надо решать.
Компромисс какой-то находить.
Да. Они могут пойти, могут не пойти, могут разойтись.
Да, вот если компромисс решать. Не находится, то, наверное, можно посоветовать им только разойтись. То есть, если это критический момент, то есть один, допустим, как я считаю себя врожденным полиамором, то есть еще до того, как я узнала о такой концепции, у меня уже появлялись какие-то мысли еще в подростковом возрасте, что, ага, давай про комперсию, кстати, Саша, расскажем. То есть у меня была идея комперсии, самозародившаяся в голове, о том, что если моему партнеру приятно и хорошо с другим человеком, то почему я должна от этого страдать? Комперсия — это способность порадоваться за своего партнера, перенять себе его чувства, понять, как ему хорошо и классно и приятно с другим человеком, и просто порадоваться, а не страдать от ревности. И потом с возрастом я нашла информацию о полиамории и поняла, что ага, походу это до мозга костей мое, я буду это практиковать.
А по поводу комперсии, мы же понимаем, что это можно говорить все сколько угодно, очень хочу порадоваться за своего близкого человека, как ему хорошо с другим, но то, что происходит на уровне чувств, да, оно может не совпадать, все равно. Конечно. Вот это вот ревность и так далее. То есть комперсия — это какая-то, получается,
то место, к которому чувство, вы приходите. Чувство, которое можно, да, натренировать.
Развить, штука, да, да, да. То есть получается, да, что постепенно, 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 и в какой-то момент там ты действительно там ощущаешь, что ты не ревнуешь, а что ты... Да, да.
У меня есть, давай, есть, Жень, да, давай, есть история. Да.
Саша.
Мы когда только начали встречаться, начали строить отношения, естественно, как и у многих пар, у нас был какой-то период вот этот конфетно-букетный, так называемый, когда страсть и так далее. Нам никто особо не нужен был, да, мы были друг для друга вдвоем. И вот потом начали открывать отношения потихоньку. Здесь для меня очень главное слово именно «потихоньку». Потому что мы договорились сначала, проговорили словами, опять же, что «а давай мы попробуем прийти на тусу и пообниматься с другими людьми и посмотреть за своей реакцией. Давай». Через какое-то время «а давай мы пойдем на какую-нибудь еще посиделку и попробуем поцеловаться с другими». Точнее, не попробуем, а даем возможность друг другу. То есть можешь не воспользоваться.
Да, ты можешь...
Естественно, можно не воспользоваться, естественно. Вот давай попробуем там поцеловаться с другими людьми. Давай. А давай мы теперь придем и попробуем чуть-чуть время друг от друга провести там, да. А давай потом вот это, а давай потом вот это. И в какой-то момент мы не завели себе других партнеров, а в какой-то момент мы такие, а давай групповушки. Вот это был первый, наверное, сексуальный опыт, не моногамный. То есть не другие партнеры, с которыми... Ну, я пошел. Нет. А давай мы вместе в групповушке. И вот в групповушке, имея бэкграунд, который у нас был до этого, что мы друг друга ценим, что мы видим, что мы радуемся уже, в принципе. Ну, вот там приятно, ее гладит сейчас кто-то, целует. Это же хорошо, приятно. И вот уже непосредственно вот в групповом, во время группового секса у меня первый раз как раз возникло чувство комперсии, когда... Да, ей сейчас классно. Uh-huh. Да, вот она прям рядом, вот здесь вот со мной, да, вот я ее вот прям держу за руку, там, не помню, за ногу, не важно. Но занимается сексом другой человек, да. Но я же вижу, что ей классно. Мы же до этого тихонечко, спокойненько до этого дошли.
А у вас были полиаморные отношения до друг друга, или это первое у вас полиаморные отношения? Вы вместе как бы прошли этот путь, или у вас разный опыт?
У нас очень разный опыт. Саша сейчас за себя расскажет. А у меня были первые, вторые, третьи отношения, по сути, моногамными, но с попытками куда-то выйти. То есть со вторыми отношениями это были групповые какие-то истории. То есть я, допустим, могла целоваться с девчонками, вот. Ну и мой партнер, по сути, тоже. Вот. А вторые отношения, третьи отношения у меня были с супер ревнивым человеком. Я прям в некоторые моменты мучилась, потому что мне же хотелось других партнеров иметь тоже. И там доходило вплоть до того, что он взламывал мой ВКонтакте и читал там переписки. Он притащил ко мне все эти распечатки и устраивал допрос, что типа, а почему ты вот этому вот это написала? А какого фига ты вот такую фотку отправила сюда? Но я была супер влюблена и терпела все это дерьмо. Вот так. И очень хорошо, что я вышла из этих отношений. И после этого у меня случилась анархия отношений. Я открыла для себя Тиндер. Все, пошло-поехало. Анархия отношений? По пизде. Пошла пизда по кочкам. Анархия отношений — это достаточно новое понятие. Оно еще не до конца проработано, но вот такая концепция, она существует и на данный момент прорабатывается. То есть у них нет какого-то четкого определения, оно довольно размытое. Но я для себя характеризую анархию отношений. Это когда у тебя может быть много партнеров, но ты никого из них не выделяешь и никем из них не пренебрегаешь. И каждый из них для тебя становится главным именно в момент вашего общения. Как только вы расходитесь, вы снова свободные, одинокие люди.
Никто никому ничего не должен.
Никто никому ничего не должен. Происходит полный хаос. У кого-то контролируемый, у кого-то нет. Вот. И мне на самом деле нравится эта концепция. Она очень социальная. То есть человек зачастую использует секс как способ социальной коммуникации. И вот это именно про это. В книжке «Секс на заре цивилизации» есть много текста про наших ближайших генетических родственников. Это комьюнити обезьян бонобо. Это совершенно чудесные животные. Мне нравится про них смотреть фильмы. Они действительно очень человечные. То есть видео совершенно трогательное в интернете, где биологи после того, как лечили и спасали одного из представителей, одного из особей, выпускают его в лес. Он вроде бы отбегает такой, а потом возвращается обнять их. Это действительно настолько трогательно и странно. Так вот, у них царит в стаях промискуитет. То есть они используют секс, чтобы там подружиться или поддерживать какие-то близкие отношения, выстраивать иерархию, там вот с тобой я дружу, и мы можем там заниматься сексом. То есть они используют его не только для размножения. Это уникальный момент, который характерен, судя по всему, и человеку. То есть моногамия у нас, в принципе, вот почему она возникла? Она возникла с возникновением права собственности. То есть, если у тебя появляется потом с возникновением имущества, то есть если у тебя и наследственного права, то есть если у тебя появляется потомство, ты на 100% должен быть уверен, что вот этот ребенок у тебя, вот от этой самки, и вот именно ему я могу наследовать, там, не знаю, свое зерно, поле, да, свой дом, коров и так далее. Вот такая теория есть. Почему есть, возникла интересно. Моногамия?
То есть, чтобы, да, чтобы вы понимали, это не полиамория возникла, а моногамия.
Да, вот такая фишка.
Моногамия пришла в какой-то момент на Землю.
То есть это юридическая история.
Юридическая, да. А еще такой вопрос, где вы находите партнеров, если вы вот, да, там из комьюнити своего, есть какие-то места, или просто это одна тусовка, и если вы хотите провести там время с кем-то, не знаю, в ближайший вечер, то вы ходите в какие-то определенные места или еще что-то. Ну вот я не знаю, это я к тому, что, например, там пара, которая, предположим, изучила эту тему и хочет попробовать там посмотреть или пообщаться с теми, у кого уже есть опыт. А в Москве или там в России как это вообще происходит, как это организовано? Или в целом это все через Google надо искать?
Давай вместе. Одновременно. Секс-вечеринки.
Ты об этом?
Да.
Секс-вечеринки, да. Ну, там, если люди приходят туда, то они уже открыты, хотя бы как минимум open mind, я имею в виду. Да, там могут быть моногамные отношения, но как минимум точно люди адекватные. Потому что на тех секс-вечеринках, которые мы сейчас не будем упоминать, потому что это будет реклама, но на которые мы ходим, есть отбор предварительный, и туда мудачью не придет, скорее всего.
Гопник с улицы точно не, да. не, там, будут, там не появится.
Да, и там будут в большем количестве, в большинстве своем случаев, как минимум нормальные, адекватные люди, которым можно познакомиться. Вот. А отвечая на вопрос, как партнеров вот ищу я там, допустим, ну, я их не ищу.
Они сами к нам приходят.
Я не ищу, честно.
Они вот такие красивые, конечно.
Спасибо.
А что делать, кто не очень может?
Смотри, смотри, вот у нас отношения, да, и мне, так скажем так, и эти отношения закрывают очень большое количество моих потребностей, там, физических, эмоциональных, чувственных и так далее. Они закрывают большое количество. И у меня нету такой сильной, большой нужды. Так, сегодня пятница вечер, пойду-ка я в клубешник или там в Тиндер или еще куда-то поснимаю, кому-нибудь подцепляю. Нет, скорее наоборот. Пришел, с кем-то познакомился, о, классный человек. Человек. Да, не тело. Классный человек. А я вот, значит, вот в таких-то отношениях и хотел бы с тобой сходить на свиданку. То есть я в отношениях хочу сходить с тобой на свиданку. Пойдешь? И там уже, ну, соответственно, мы общаемся, решаем, пойдет, не пойдет. То есть для меня наш формат, ну, в смысле, ладно, так скажем, для меня не моногамные отношения, это вообще не про большое количество
сексуальных
связей.
Да,
связей.
У нас действительно их довольно мало.
То есть я прям вот реально могу по пальцам на двух руках пересчитать девушек, с которыми у меня был именно секс вот в течение наших 3 лет. То есть это не так много, как могло бы показаться. Но при этом я могу ходить на свидания, обниматься, целоваться там и многое-многое другое. То есть мне этого тоже достаточно. И есть еще очень такой прикольный момент, когда вы находитесь моногами. Это, кстати, мне рассказали вот ребята наши, которые 18 лет в отношениях. Когда находитесь моногами, то волей-неволей наступает момент, когда утихает, да, вот эта вот вся страсть и тому подобное, там уже никто не красится, а тут...
Да, 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 да.
Ты как будто бы в игре до сих пор. То есть ты продолжаешь строить свою семью, заботиться, отвечать за нее, но ты в игре. Ты можешь ходить на свидание. И он там, и она, допустим. И вот этот момент, он, ну, он дает активность.
Не дает расслабляться, скажем так.
Да, потому что ты сразу хочешь выглядеть хорошо, чтобы понравиться. Да, вот не надо их искать, понравится.
Слушайте, ну вообще очень интересно. Такой вопрос, там, может быть, можешь еще что-то чем-то хочешь поделиться, но у меня такой вопрос. Прибегали ли вы к услугам психотерапевта? Есть ли специальные какие-то психотерапевты семейные, может быть, которые работают в этом направлении? Потому что, мне кажется, человеческий фактор, как в любой профессии, имеет место быть, и не дай бог там попасть к какому-то непроверенному человеку, который будет не пытаться разобраться в отношениях, там, а лечить, вот. Такой вопрос.
Да, таких специалистов очень много. Мы пока не обращались, но, возможно, обратимся в какой-то
процессе. У нас процессе.
Нужна ли такая вот в таких отношениях? Я почему спрашиваю? Да, там, потому что нужна ли какая-то дополнительная поддержка, да, в таких отношениях психологическая?
А что значит нужна? Кто заставляет?
Бывает, что нужна.
Вот, да, если, да. Если нужно будет, а может быть, не нужно.
Может быть, не нужно.
Ну, это как раз, когда начнутся деструктивные
когда
действия.
Будут проблемы, с которыми мы не можем самостоятельно разобраться.
Да.
Вот, да. Такие специалисты, да, они нужны, и они, к счастью, они есть.
Здорово.
Это полипозитивные психотерапевты и психиатры. Допустим, мой психиатр совершенно замечательный человек. Ему сколько?
Личный имеется в виду.
Да. Угу. Ему 60, нет, не 60, да, ему 65 лет, он 40 лет в практике, и он, открытые отношения у вас, да, классно, вообще человек может поддерживать романтические отношения в среднем с 4 людьми.
О, как круто. Спасибо, ребят, вам большое, очень интересная тема. Важно о каких-то табуированных темах, даже если там ты не собираешься, да, грубо говоря, это может быть не твоя история, там не моя история, например, полиаморные отношения, но важно говорить об этом и снимать стереотипы, да, разрушать мифы и, в общем-то, любви вам.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
С вами очень здорово было провести время. Спасибо.
Это взаимно. Спасибо большое.